Здравствуйте, дорогие мои. Расскажу я вам сегодня такую историю. Не так давно мне довелось попасть в Пекин, в храм Конфуция. И вот сижу я там вечерней порой, вокруг покой, умиротворение, и я думаю, как странно, ведь сам Конфуций за всю свою жизнь никогда не испытывал ни покоя, ни умиротворения, он только мечтал о нем. Как же получилось, что в его храме его мечта сбылась? Вот о Конфуции мы сегодня и поговорим. Однако начнем сначала. Кто такой этот Конфуций и почему ему уже больше 2000 лет поклоняются несчитанные миллионы жителей Юго-Восточной Азии? Китай все-таки удивительная страна. Цивилизация там уходит корнями в глубочайшую древность, а вот идея единого живого бога как-то им в голову не пришла. Вернее, когда-то, в незапамятные времена, было дело. Они поклонялись небесному духу-управителю Шанди. А потом как-то перешли к тому, что все идет, как идет, ну и ладно. В Китае, да и во всем регионе, где распространилась цивилизация китайского типа, то есть в Японии, Корее, Вьетнаме, поклоняются Богу как вездесущему, вечному, но безличностному началу. С ним не поговоришь, ему не пожалуешься. Вместо этого, как мы святым, в Китае разговаривают, жалуются и поклоняются разнообразным духам. Как пишет специалист, к духам тут относятся, как к своим непосредственным предкам. Одновременно всякий старший в роду, пусть даже еще живущий, считается потенциальным претендентом на статус духа. В этом, в частности, причина огромного уважения к старшим, перерастающего порою в мистическое поклонение. На этой основе и создалась потрясающая по глубине и древности и удивительно устойчивая цивилизация. А что же касается вопросов религии, то в Китае их, этих религий, с давних пор не одна, а целых три. Даосизм, конфуцианство и китайский буддизм. Ни один император никогда не пытался сделать Китай страной одного учения, поскольку единственным реальным учением было учение предков – дзунцзяо. В самой структуре китайского языка заложена идея о том, что в прошлом были золотые времена и совершенные люди. Поэтому и учение предков истинное. Вот знать бы как, то просто вернулись бы к нему, то вот только люди теперь не те. В некоторые эпохи правители могли уделять больше внимания тому или иному учению, но до 20 века никто не пытался объявлять какое-то одно учение верным, остальные ошибочными. Ну а император, как представитель духов, стоял над всеми философскими спорами. Но все-таки есть одно общее, объединяющее начало, на котором стоит вся китайская цивилизация уже больше 2000 лет. Это и есть учение Конфуция. Конфуцию поклоняются как предку-защитнику всей китайской нации. В начале XI века он был обожествлен как старый наставник абсолютной мудрости. Его называют символом китайской нации и учителем учителей. Конфуцианство считается величайшим китайским философским и духовным наследием, но этого мало. Это не просто наследие, это матрица национальной психики. Конфуцианство для китайца – это абсолютно все. И именно следование учению Конфуция – это то, что отличает Китай от всех остальных стран. При этом совершенно удивительно, что при жизни Конфуций или Кунцзы совсем не пользовался ни успехом, ни поклонением. Родился он в благородной, но обнищавшей семье за 500 с небольшим лет до нашей эры. Работал учетчиком стада, мелким клерком, хранителем книг. По ходу дела обзавелся семьей и сыном. Есть указания, что он проходил обучение, может быть, даже учился у самого Лао-цзы, и еще в молодом возрасте стал признанным знатоком ритуала. Когда ему было 33 года, у него появились первые ученики. Впоследствии их число достигло сотни. В 53 года он возвысился до того, что стал министром юстиции в княжестве Лу. Но, как рассказывают хроники, соседнее княжество Ци боялось, что Лу станет слишком сильным, и чтобы саботировать реформы, правитель Ци послал князю Лу 100 великолепных коней и 80 прекрасных танцовщиц. Князь так увлекся дарами, что 3 дня вовсе не занимался государственными делами и пропустил жертвоприношения в храме неба и земли. Конфуций счел, что таким разгульным поведением князь нарушил связь с небом. И он был так разочарован поведением правителя, что решил немедленно оставить службу. Однако покинуть князя немедленно означало бы привлечь внимание к его ошибке и унизить правителя, которому служишь. Так благородный муж поступить не мог. Конфуций дождался того, что правитель совершил какую-то другую, менее существенную ошибку, и только тогда оставил службу. После этого Конфуций более 10 лет путешествовал с учениками по соседним царствам, излагая свое учение об идеальном устройстве государства, но никто из правителей к нему особо не прислушивался. И в возрасте 68 лет Конфуций вернулся к себе на родину и, окруженный верными учениками, занялся приведением в порядок древних книг. И в конце концов, разуверившись в справедливости и опечаленный смертью сына и ближайших учеников, учитель покинул этот мир в возрасте 73 лет. Даже самый великий поток начинается с малого истока. После смерти Конфуций был в кругу семьи тихо оплакан родственниками и ближайшими учениками. Но через 300 лет после его смерти император приедет поклониться месту его рождения. Еще через 200 лет учителя Куна начнут награждать посмертными чинами, то есть, по сути дела, он превращается в духа-покровителя Китая. Еще через 20 лет открываются особые школы, где изучают его наставления. А в 1010 году император повелевает построить храмы Конфуция по всей стране. Так неудачник-учитель Кун Цзы стал предком-защитником всей китайской нации и определил ее особенности на много веков вперед. Так чему же такому особенному Конфуций учил своих учеников и мечтал научить всех правителей? После смерти учителя ученики старательно собрали все, что они помнили из его высказываний. Получившаяся книга «Лунь Юй» — единственное, что позволяет нам судить о его философии. Только, собственно, философии там никакой и нет. Сам про себя Конфуций говорил, что он ничего не изобретает, а только передает. В отличие от многих своих коллег-философов, Кун Цзы в своих беседах совсем не возвышен, а максимально приземлен, практичен. Все высокие рассуждения о ритуале он сводит к простым и повседневным вещам. К урожаю, болезням, приему пищи, правильному сну. И ученики отмечали, учитель не говорил о чудесах, о применении физической силы, хаосе, духах. Суждения учителя о культуре еще можно было услышать. Но о природе человека и пути неба он не говорил никогда. Великий учитель тем и велик, что нигде не излагает своего учения. У него нет ни теории, ни предписаний. Он отказывается выступать ментором. Он просто говорит о вещах, которые, с его точки зрения, нужно знать любому человеку. И историк Сыма Цянь пишет, Конфуций наставлял своих учеников в каноне песнопений, каноне истории, в ритуалах и музыке. И говорят, что основная мысль Конфуция — это путем приобщения к гармонии и ритуалу восстановить утраченное равновесие, вернуть состояние гармонии с небом, когда правитель был правителем, а подданный — подданным. Но как же этого добиться? Итак, миссия Конфуция — в воссоздании идеальной гармонии прошлого. Идеальный человек по Конфуцию — это Цзюнь Цзы, благородный муж, который без гнева строг, безмятежен и спокоен, и логически противостоит маленьким людям, которые не способны понимать и соблюдать ритуальную сторону жизни, испытывать человеколюбие, уважение к старшим, выполнять свой долг перед правителем. И чтобы помочь своим ученикам приблизиться к правильному состоянию, Конфуций наставлял их в 4 дисциплинах. Вэнь, или культура. Древние писания, с которыми благородному мужу нужно было сверять себя. Поведение. Это то, как должен поступать благородный муж в соответствии с древними писаниями. Преданность. То есть преданность учению, учителям, государю, которые обеспечивают условия, при которых передается учение. И вера, искренность в следовании 3 вышеперечисленным принципам. Если усвоить, как следует все эти 4 дисциплины, культура, поведение, преданность и вера, станешь благородным мужем и правильным поведением сравняешься с идеальными людьми прошлого, А глядя на тебя, и все остальные подтянутся. Глядишь, и гармония в Поднебесной начнет понемногу восстанавливаться. Вот под воздействием этой идеи и сформировалась вся китайская культура. Но помимо теоретических наставлений, именно Конфуций считается основателем первой на Земле системы всеобщего бесплатного образования. Именно он открывает первые школы и говорит, что готов обучать практически бесплатно, за кусок сухого мяса. С Конфуция началось повсеместное образование, и как его итог, необычайно устойчивая китайская государственная система, в которой государственным чиновником мог стать любой человек, сдавший государственные экзамены. Менялись времена и династии, но система эта оставалась постоянной. И именно это привело Китай к небывалому и невероятно долгому расцвету. Идеи Конфуция привели к тому, что образование не было привилегией высших классов. Учиться и сдать государственные экзамены и стать чиновником мог любой человек во всем Китае. Но чтобы их сдать, эти экзамены, нужно было овладеть огромным массивом культуры. Представьте себе, что для того, чтобы стать государственным служащим и занять выгодный и почетный пост, нужно изучить, помимо естественных дисциплин, каллиграфию, историю, литературу, знать на память сотни стихов, разбираться в живописи. Такие условия, конечно, не обязательно остановят прохиндея, но довольно радикально уменьшат их число. Ибо прохиндеем можно быть только от непонимания того, как устроена Вселенная. А овладевание культурой – большой шаг к пониманию этого. Культура вообще была основным понятием миропонимания Конфуция. Иллюстрацией этого мог бы служить один случай. Во время странствий к учителю далеко не везде относились с пониманием. Часто местные жители были прямо враждебны. И однажды в местечке под названием Куан Конфуция приняли по ошибке за какого-то местного головореза и в очередной раз попытались убить. Ученики волновались, а учитель невозмутимо сказал: «После смерти великого правителя династии Джоу Вэньвана я стал тем, кто несет в себе культуру. Если бы небо действительно хотело уничтожить культуру, оно не наделило бы ею меня. А коли само небо не уничтожило ее, стоит ли бояться каких-то куанцев?» Так что же это за культура такая? А это та самая культура, которая служит средой для развития и существования нашей с вами души. А душа и есть орган связи с небом. Связи, без которой наша жизнь представляет из себя животное шевеление и ничего больше. Как-то раз ученики спросили Конфуция, чего он сам хотел бы от жизни. Учитель ответил: чтобы старики жили в покое, чтобы друзья были правдивыми, а младшие проявляли заботу о старших. Вот и все. Очень просто. Недаром высоко над алтарем его пекинского храма висит надпись: «Только слившись с землей, можно познать небо». Джуси сказал: «Без Конфуция вся история стала бы беспросветной ночью». Может быть, не все народы с этим сразу согласятся, но если тщательно все обдумать и перевести на свой лад, с правдой этого утверждения сложно спорить. Потому что, говоря Конфуций, мы ведь имеем в виду естественный и истинный порядок вещей. Не всегда Китаю удавалось следовать заповедям своего великого учителя, и трагические эпизоды китайской истории за последние сотни лет, может быть, и были трагическими, именно из-за этого. Но когда я сидел в храме Конфуция, я увидел, что храм этот наполнен миром и покоем. А значит, как-то, где-то, когда-то его учение все-таки приносит надлежащие плоды. И, следовательно, оно верно. Вот именно этого мира и покоя я и желаю сегодня всем нам. А за сегодняшнюю передачу я благодарен конфуцианцам всех времен и народов, а особенно Роберту Ван Гулику и Алексею Маслову. А самое большое спасибо, как всегда, вам, мои дорогие слушатели.